Глава 13. Политика сбыта добродетели. Зонтик как зонтик. Добродетель есть то, что вы делаете, когда никто не видит. Имейте смелость быть непопулярным. Собрания порождают собрания. В субботу после тенниса позвоните кому-нибудь одинокому. Спартанский законодатель Ликург, когда ему предлагали разрешить в Спарте демократию, отвечал: «Начните со своей семьи». Я никогда не забуду встречи с культовой писательницей Сьюзен Зонтик. В основном потому, что в тот же день познакомился с великим Бенуа Мандельбротом. Это было в 2001 году, за два месяца до теракта 11 сентября, на радиостанции в Нью-Йорке. Зонтик пришла туда, чтобы дать интервью. Ее задело то, что кто-то может изучать случайность, и она со мной заговорила. Узнав, что я трейдер, она выпалила: «Я против рыночной системы», и не успел я закончить предложение, повернулась ко мне спиной просто, чтобы меня унизить. Заметьте, вежливость здесь — следствие серебряного правила. А ее помощница посмотрела на меня так, будто я осужден за убийство ребенка. Чтобы забыть об инциденте, я сказал себе: «Зонтик, видимо, живет в какой-нибудь сельской общине, кормится с огорода, пишет ручкой на бумаге, участвует в бартерных сделках и прочее». Нет, как оказалось, она не кормилась с огорода. Два года спустя я случайно увидел ее некролог. Я выждал полтора десятка лет, чтобы не говорить плохо о мертвых. Сотрудники издательства жаловались на жадность Зонтик. Она выжила из своего издателя Фарер, Штраус и Жиру эквивалент нескольких миллионов сегодняшних долларов за роман. Она и ее подруга жили в особняке в центре Нью-Йорка. Позднее дом продали за 28 миллионов. Видимо, Зонтик считала, что если будет оскорблять людей с деньгами, то обретет какую-то неоспоримую святость, избавляющую ее от обязанности ставить шкуру на кон. Аморально противопоставлять себя рыночной системе и не жить где-нибудь в Вермонте или на северо-западе Афганистана, в хижине или пещере, в изоляции от рынков. Хуже того, куда более аморально претендовать на добродетель и не сталкиваться с прямыми последствиями этого выбора. Это и будет основной темой данной главы. Эксплуатация добродетели ради имиджа, личной выгоды, карьеры, социального статуса и других таких же вещей. И под личной выгодой я имею в виду все то, чем человек не рискует, если что-то пойдет не так. Мне доводилось знакомиться и с людьми, которые, в отличие от Зонтик, жили в соответствии со своими идеями. Ральф Нейдер, например, ведет жизнь монаха. Так жили в монастырях в XVI веке. Светская святая Симона Вейль, выйдя из французской еврейской семьи, год работала на автомобильном заводе. Для нее рабочий класс был вовсе не абстрактным понятием. Общественное и личное. Как мы видели на примере интервенционистов, есть целый класс теоретиков, презирающий аспекты реальности. Если вы сумели убедить себя в том, что в теории вы правы, вам наплевать на то, чем ваши идеи оборачиваются для других. Идеи дают вам статус добродетельного человека, и вы невосприимчивы к тому, как они воздействуют на ваших ближних. Аналогично, если вы верите в то, что помогаете бедным, тратя деньги на презентации в PowerPoint, и международные собрания из тех, что порождают еще больше собраний, и презентации в PowerPoint, вы можете полностью игнорировать индивидов. Бедные превращаются для вас в абстракцию, с которой вы в реальности не сталкиваетесь. Ваши труды на конференциях дают вам право унижать их лично. Хиллари Монсанто Мальмезон, известная и как Хиллари Клинтон, считала допустимым осыпать бранью агентов спецслужб. Недавно мне сказали, что известный канадский социалист-эколог, с которым я делил серию лекций, оскорблял официантов в ресторане между лекциями о равенстве, разнообразии и справедливости. Дети богатых родителей рассуждают о классовых привилегиях в престижных колледжах вроде Амхерстского. Но как-то раз один из них не смог ответить на простой и логичный вопрос Динеша Д'Сузы: «Отчего бы вам не пойти к секретарю и не уступить ваше привилегированное место студенту из меньшинства?» Понятно, что в такой ситуации люди защищаются тезисом: «Мы хотим, чтобы другие были такими же успешными, как мы», и требуют изменить систему, чтобы исправить любую местную несправедливость. Я считаю, что это безнравственно. Я не знаю этических систем, которые позволяют не спасать тонущего, потому что его не спасают и другие люди. Я буду спасать тонущих, только если другие тоже будут спасать тонущих. Таких заповедей нет нигде. Отсюда принцип: если ваша частная жизнь конфликтует с вашей интеллектуальной позицией, обнуляется ваша интеллектуальная позиция, а не ваша частная жизнь. А вот ответ на пресный универсализм, который мы обсуждали в прологе. Если ваши частные действия не следуют из ваших общих идей, у вас не может быть общих идей. Это касается не только этики, но и информации. Когда продавец автомобилей пытается сбыть вам машину с заводов Детройта, а сам ездит на Хонде, он дает четкий сигнал. У товара, который он навязывает, есть недостатки. Торговцы добродетелью. Почти в любой гостиничной сети, от Аргентины до Казахстана, в ванной есть призыв, который вам полагается не пропустить. Берегите окружающую среду. Владельцы хотят побудить вас пользоваться полотенцами подольше и не отправлять их в стирку сразу, потому что экономят на стирке десятки тысяч долларов в год. Точно так же коммивояжер говорит вам, что хорошо для вас, когда это в основном и главным образом хорошо для него. Гостиницы, разумеется, обожают окружающую среду. Но можно биться об заклад, они обожали бы ее куда тише, если бы это не было им выгодно. Сегодня глобальные идеи, бедность, особенно детская, экология, справедливое отношение к меньшинству, растоптанному колониальными державами или какой-нибудь доселе неведомый гендер, который точно будут преследовать, есть последнее убежище негодяя, рекламирующего добродетель. Добродетель нельзя рекламировать. Это не инвестиционная стратегия, это не схема сокращения расходов, это не стратегия продажи данной книги или, хуже того, билетов на данный концерт. Написав это, я задался вопросом. Почему, если вспомнить эффект Линди, в древних текстах так редко упоминаются сигналы о добродетели? Разве это новое явление? Нет, не такое уж новое. Просто в прошлом его не считали чем-то значимым, чтобы на него жаловаться и клеймить его как порок. Но упоминание есть. Посмотрим на пассаж из Евангелия от Матфея о том, что достойные дела совершаются в тайне. «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правое, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Быть или казаться. Инвестор Чарли Мангер как-то сказал: «Посмотрите правде в глаза. Что лучше, быть лучшим любовником на земле, но сделать так, чтобы все думали, будто вы худший? Или быть худшим любовником на земле, но сделать так, чтобы все считали, что вы лучший?» Как обычно, то, что имеет смысл, находится в классике. В древности это называли «быть таковым» или «казаться таковым». Эту мысль можно найти у Цицерона и Саллюстия, и даже у Макиавелли, который характерным образом ее перевернул. Скорее казаться, чем быть. Симония. Был в истории период, когда, если у вас были деньги, вы могли расстаться с их частью, чтобы освободиться от грехов. Состоятельные люди очищали совесть через покупку церковных благ и привилегий. И хотя кульминации эта практика достигла в IX и X веках, в более мягкой и скрытой форме она существовала и позднее, став, естественно, одной из причин озлобления, приведшего к реформации. Практикуя симонию, то есть торгуя должностями, церковь легко пополняла свою казну. Причем все были счастливы. Тоже с индульгенциями. Покупатель приобретал недорогой опцион на рай, продавец сбывал то, что ничего ему не стоило. Это были, как говорим мы, трейдеры, легкие деньги. Однако, если вдаваться в подробности, симония нарушала каноническое право. Она обменивала нечто временное на духовное и вневременное. Конечно, индульгенции совместимы с линди. Технически они мало чем отличались от языческой практики подношений с целью задобрить богов. Причем часть подношений оседала в карманах верховного жреца. А теперь посмотрим на миллионы долларов, которые публично даются на благотворительность. Часть их уходит на рекламу того факта, что эти деньги дали именно вы. Благотворительные фонды, по определению, организации некоммерческие. Они тратят кучу денег на то, чем занимаются. Собрания, будущие сборы средств, множащиеся имейлы, которыми обмениваются институции. Все это, скажем, чтобы помочь стране оправиться от землетрясения. Вы видите разницу между этой практикой и симонией с индульгенциями? Да, симония и индульгенции возродились в светском обществе в форме благотворительных обедов. Зачем-то на них требуется черный галстук. В обличии людей, которые ощущают свою полезность, участвуя в эгоистических мероприятиях типа марафонов. те волшебным образом перестают быть эгоистическими, если проводятся с целью спасти чьи-то почки. Как будто нельзя спасать почки, выписывая чеки на спасение почек. В обличье топ-менеджеров, нарекающих своими именами здания, чтобы все помнили, сколь эти топ-менеджеры добродетельны. Вы можете надуть мир на миллиард. Все, что вам надо, потратить часть, скажем, миллион-другой, чтобы попасть в сферу рая с вывеской «Те, кто дает». Учтите, я не говорю, что все те, кто нарекает своим именем здание, обязательно недобродетельны и покупают себе местечки в раю. Многие делают это, потому что на них давят коллеги и общественность. Единственный способ избавиться от давления – согласиться. Мы показали, что добродетель не украшение, что ее нельзя купить. Сделаем шаг вперед и посмотрим, когда добродетель требует шкуры на кону в терминах принятия риска, особенно если вы рискуете репутацией. Добродетель – забота о других и о коллективе. Отталкиваясь от свойства масштаба, мы можем уверенно сказать, что быть добродетельным значит делать что-то для коллектива, особенно когда действие вступает в конфликт с вашими узкоопределенными интересами. Добродетель не сводится к доброте в отношении людей, к которым добры все остальные. Истинная добродетель означает в основном, что вы добры и к тем, кем остальные пренебрегают, к менее очевидным нуждающимся, к тем, кого люди в большом благотворительном бизнесе не видят в упор, или к тем, у кого нет друзей, и кто хочет, чтобы иногда им просто позвонили или пригласили на чашечку итальянского эспрессо. Непопулярная добродетель. Далее, высшая форма добродетели – добродетель непопулярная. Это не значит, что добродетель непопулярна по природе или непопулярна в значительной мере. Это значит, что непопулярные действия дают сигнал о принятии риска и искреннем поведении. Храбрость – единственная неподдельная добродетель. Если бы мне нужно было описать совершенный акт добродетели, я вынужден был бы занять непопулярную позицию. Меня, несомненно, осудила бы общественность. Приведу пример. По какой-то причине во время войны в Сирии, благодаря спонсируемым Катаром пиар-агентствам, монокультура умудрилась осудить вообще всех, кто сражался с джихадистами-головорезами, сирийскими якобы повстанцами, которые воюют за установление в Сирии салафитского ваххабитского государства. Ярлыки «осадисты» и «убийцы детей» придуманы, чтобы журналисты боялись сомневаться в поддержке джихадистов. Дети упоминаются всегда. Вспомним шестерок Монсанто, часто обвиняющих оппонентов в том, что они морят голодом детей. Тот, кто не отступает от правды, когда она непопулярна, куда добродетельнее других. Ему есть что терять. Свою репутацию. Если вы журналист и действуете, рискуя подвергнуться остракизму, вы добродетельны. Некоторые высказывают мнение только когда это безопасно, заодно с толпой хулителей, и думают, что проявляют добродетель. Но это не добродетель, а порок, смесь издевательства и трусости. Рискуйте. Наконец, когда молодые люди, желающие помочь человечеству, спрашивают меня, что я должен делать, я хочу, чтобы стало меньше бедных, я хочу спасти мир, и перечисляют иные благородные поползновения на макроуровне, я предлагаю следующее. Первое. Не выставляйте добродетель на показ. Второе. Не гонитесь за рентой. Третье. Вы должны заняться бизнесом. Рискните своим благополучием. Откройте свое дело. Да, рискните, и если станете богатым, это опционально, щедро тратьте деньги на других. Нам нужны люди, которые принимают на себя ограниченный риск. Идея в том, чтобы отвести потомков Homo sapiens подальше от макро, от абстрактных всеобщих целей, от социального конструирования, из-за которого у общества появляются хвостовые риски. Открыть свое дело – отличный выход. Вы участвуете в экономической активности, не навязывая экономике масштабных изменений. Еще можно пойти в госсектор, скажем, в спасатели. Хотя госсектор равно лечит и калечит. Скажу оптимистично, сам я уверен, что за малым исключением госсектор только калечит. Храбрость, принятие риска – наивысшая добродетель. Нам нужны предприниматели.